Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики Господни, были заперты из-за опасения от иудеев, которые не успокоились после смерти Иисуса Христа, но с зубами скрежетали и на его учеников, пришел к ним Иисус, встал посреди и говорит: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Вот богословы усматривают в этом действии Христа Спасителя установление таинства священства. Хотя апостолы и апостольское звание это было такое чрезвычайное для устроения церкви созданное. Но, тем не менее, из этого следует, что церковь устрояется именно Святым Духом. Но что еще здесь важно нам знать? Что вот такая совершенно божественная власть, ведь когда Господь еще раньше, прежде чем исцелить кого-то из болящих, говорил: «Прощаются тебе грехи твои». Это очень возмущало фарисеев и книжников. Почему? Ну, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Понятно? Как может один человек простить другому? Им был невдомек, что перед ними, собственно, сам Бог. Глаза их были закрыты, веры-то не было, и только вера дает вот это зрение. И вот ученики-то уверовали в Христа Спасителя, поэтому с ними это и могло случиться. И вот происходит некоторое чудо. Господь дает часть своей божественной власти своим ученикам. В этом смысле, по благодати Божией, они становятся как боги. Вот то, что вы простите, то прощу и я. Человек может быть спокойно уверен, твердо, в том, что если он от церкви получает прощение в своих грехах, то ему и Бог простит. Потому что это не люди придумали, а сам Господь так установил. Это дивное чудо и милость Божия к падшему человечеству в том, что любой человек, обратившись к церкви, а тогда вся церковь, собственно, она из них и состояла, из учеников Христовых, из апостолов. Это была первая община. Вот они первые, а мы с вами последние. Но все то, что установил Господь тогда, действует и теперь. Как Господь совершил Евхаристию со своими учениками и сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Так и мы каждый день служим Божественной литургии, вспоминая Христа Спасителя. И люди приходят, каются в своих грехах, получают в них в своих грехах прощение, отпущение и имеют возможность соединиться с Богом в святом причастии, тем самым освободив душу от этого страшного греховного гнета. Но не только это сказал Господь своим ученикам, но вот он предварил это такими словами: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Это вот он обращается к своим ученикам. Ну почему? Потому что каждый ученик Христов и каждый из нас, кто хочет таким быть, он должен тоже явиться посланником. Апостолом. Который что же должен возвещать это послание? То же самое, что и апостолы возвещали, то же самое, что и Господь Иисус Христос. Он должен возвещать Царствие Божие, пришедшее в силе, которое уже приблизилось. Потому что вера у людей, она может быть только от слышания. А слышание от Слова Божия. Вот Господь хотел бы, чтобы и каждый из нас был таким посланником. И не в том только смысле, что он должен учительствовать. Хотя каждый из нас должен быть учителем и для своих детей, и должен быть примером и для всех наших, кто нас окружает людей, именно давая образ. Образ любви, образ кротости, образ веры. И в этом наше посланничество. Потому что пока в мире существуют настоящие ученики Христова, они этот образ и являют. Потому что вот мы все знаем пословицу: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы часто вот удивляемся, вот мы, особенно в общении с нашим подопечным, там, с детьми, с внуками, терпим такое, ну, какой-то урон такой. И ничего у нас с воспитанием не получается. Почему? Потому что мы больше уповаем на слова. Говорим, говорим, а они не слушают. И мы не можем даже нужные слова подобрать, чтобы как-то на них это оказало какое-то действие. А в чем причина? А причина в том, что лучше один раз увидеть. Ты лучше покажи, как надо. И вот в этом на нас лежит очень большая такая ответственность за весь мир. Мы об этом, к сожалению, совершенно не думаем. То мы не имеем себя, если хотим быть учениками Христовыми, вести себя как попало, как люди живут, которые не знают Христа. Мы должны и жить, и говорить, и чувствовать только по-христиански. Тогда действительно люди увидят нашу жизнь и будут прославлять Отца Небесного, и будут обращаться к Богу и сами захотят такой жизни. А в силу того, что дальше слов-то у нас никак дело не простирается, мы не можем показать явного примера. Поэтому вот дело такой церковной проповеди, оно так не развивается, как во времена апостольские. После проповеди апостолов люди обращались ко Христу тысячами. Вот. И меняли свою жизнь, меняли отношение к жизни, меняли отношение к ближним. Все меняли. Вот причем радикально. У нас же никакого такого реального обращения, к сожалению, часто не происходит. Мы как-то останавливаемся на чем-то легко достижимым. Ну, там, начал человек в церковь входить, в храм Божий. Ну, что ж, хорошо. Начал исповедоваться. Ну, замечательно. Начал молитвы по утрам, вечерам читать. Тоже неплохо. Это все нужно. Начал Священное Писание читать. Тоже хорошо. Но этого недостаточно. Книжники не только знали и читали Священное Писание, но знали наизусть огромные куски, целые книги выучили наизусть. Их была такая задача — хранить в уме память. Ну, на случай пожара вдруг сгорит текст. Каждый запоминает свою книгу и восстанавливает это по памяти. И таким образом продолжается традиция. Сейчас-то проще, печатные издания все не сожжешь. Вот, и, так сказать, на других носителях содержится Священное Писание. А тогда все было рукописно, и папирусы, и пергамент были очень дороги. Такие, и вот запоминали, какой предлагали труд. Ну и что? Пришел Христос, они его распяли. Так само знание Священного Писания, это вещь очень хорошая, но автоматически не дает возможности человеку спасения. Нет, к сожалению, нет. Только внутренний подвиг, только изменение собственной жизни, постоянное улучшение согласно Евангелию. И вот Господь от нас этого ждет, чтобы мы в своей жизни, в образе жизни, так бы ушли далеко от этого мира, чтобы являли своей жизнью образ евангельский. Поэтому Господь и дал нам такой способ. Не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Надо все время как бы прикидывать. Потому что часто бывает так, что мы другого человека хотим как-то переделывать. И для этого всякие методы используем. А ты поставь себя на его месте. Вот ты захотел бы, чтобы перед тобой человек так же вот нудил, что-то заставлял, что-то требовал. Конечно же, нет. Каждый из нас все хочет освободиться от чьего-то влияния и все хочет делать сам. Каждый человек хочет, чтобы его оставили в покое. Да? Вот и ты оставь всех в покое. Занимайся собой. Преподобный Серафим говорил, стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ты стяжи, а люди, глядя на тебя, сами будут спасаться. А если ты будешь там уговаривать кого-то, с кем-то спорить, что-то доказывать, ничего кроме ссоры, ничего из этого не выйдет. Зажечь другого можно только огнем, который в тебе. А не от того, что ты рядом стоишь и рассказываешь, какой должен быть огонь. Это же просто смешно. Это совершенно невозможно. Только образом жизни. И вот апостолы имели такой образ жизни. Конечно, он идет от благодати Божьей. Без благодати Божьей будет просто театр такой. Как люди будут играть в любовь, там, в вежливость, еще что-то. Это все до поры до времени. Это очень просто выявлять. Возьми у человечка, изыми какую-то сумму денег, вот, и он сразу его любовь кончится. Любовь, вот эта мнимая, она всегда кончается в тот момент, когда ущемлены интересы, особенно финансовые. Вот немножечко, и сразу любовь кончится. Вот до этого будет все разговор. Подлинная любовь, она не зависит никак ни от чего. Вообще, ни от того, как человек к тебе относится, ни тем более от финансов, ни от настроения, ни от погоды, ни от чего. Вот как подлинная любовь у матери к дитя. Дитя спит спокойно или плачет? Мать одинаково его любит. Мать в хорошем настроении или в раздражении, но она все равно любит свое дитя. С мужем у нее все в порядке или он ушел к другой. Она все равно любит свое дитя. Если это любовь, настоящая. То есть любовь, она не имеет никогда возможности даже иссякнуть. Некоторые говорят, вот была любовь. И вот она потихонечку там прошла. Как это возможно? Это совершенно невозможно. Так не бывает. Любовь – это новое качество сердечной жизни человека. Она никак не может прожить. Другое дело, что ее не было. И человек за любовь принимал что-то другое. Почему? Потому что без любви человеку трудно жить. Трудно жить без Бога. Бог есть любовь. Поэтому человек какие-то некоторые свои чувства принимает. за это. Почему? Ну, ему как-то легче. Потому что любви подлинной нет, и он пытается какой-то суррогат себе изобрести. Вот. Ну, для того, чтобы как-то сердце свое успокоить, насытить. Вот. Но на самом деле это все мало чем отличимо от прочих иных страстей. Пока страсть удовлетворяется, все хорошо. Как она не удовлетворяется, так всякое раздражение, злоба, гнев. Поэтому люди и говорят, вот от такой любви до ненависти вообще один шаг. Ну как так может быть? Да очень просто, потому что это не любовь. Просто это одна страсть, а это другая. Поэтому тут действительно переключение очень простое. Как вот фазы у мотора поменял, то он в одну сторону крутится, то в другую. А принципиально это, собственно, одно и то же. А любовь это совсем другое. И вот Господь хочет как раз, чтобы мы этому научились. И вот Он сам эту любовь-то и явил. Он никого не заставлял, никого не убеждал. Он рассказывал и являл. И больше всего явил любви в своей крестной смерти. В своей крестной смерти. Будучи ни в чем не виноват, попустил тому, чтобы ему самому взойти на крест. И умершу быть, и в третий день воскреснуть. Вот он это попустил для чего? Чтобы всех убедить. Все после этого уста умолкнут. Вот когда человек готов за грехи других людей умереть, вот это вот самая большая высота любви. Ну, а ты что можешь? Вот Христос претерпел крестную смерть ради любви. Ну, а что ты можешь потерпеть? Вот это нужно и явить. Вот этому нужно и научиться. Вот так нужно стараться и жить. Тогда действительно, ведь, понимаете, вот 2000 лет назад Христос это совершил. Прошло 2000 лет, а мы это помним. Почему? Потому что это величайший поступок Бога-человека. Это невозможно забыть. И так каждый из нас. Если что-то такое сумеет совершить, то это обязательно запомнят люди. Может, если это будет что-то действительно какое-то великое деяние, то останутся впечатления в людях на сотни лет. Вот. Если поменьше, ну хотя бы запомнят дети и внуки, что вот у меня был отец какой, вот у меня какая была мать. Не такие, как прочие человецы. Вот. А вот действительно явил образ и любви, и кротости, и был настоящим христианином. И вот в нашем таком мире растленном это очень важно. Потому что вот мы все бы хотели, чтобы наши дети были действительно христианами. Мы так их хотим воспитать. Но для этого кто-то из родителей хотя бы, или может дедушка, бабушка, хоть один человек, учитель может быть в школе, должен дать им образ такой настоящей христианской жизни. Не на словах там, не делай это, отойди сюда, положи это, та-та-та-та-та-та. Ну, это дрессировка. В чем-то и она нужна и играет какую-то роль, но человек это не барбос. Это невозможно вот так вот просто его отдрессировать и все, на хорошее и плохое. Нам же хочется, чтобы это внутрь вошло. А не чисто было технически, так сказать, вот держи ложку в правой там, или там вилку в левый, нож в правой там, не чавкай за столом, так сказать, ну и так далее. При входе кланяйся, говори здравствуйте, в помещении шляпу снимать, так сказать. Не сиди, как боярский, в шляпе, в помещении, это неприлично. Понимаешь? И пот течет, ну, хамская манера. Ты же это не американец, русский человек. Нехорошо так. Так их-то никто не учил, а ты все-таки принадлежишь православной культуре. Зачем это надо, такую кепку на нос, так сказать? Надо же приличие соблюдать. Вот это все можно натренировать. Можно и по шляпе дать. В этом, так сказать, большого греха нет, чтобы, так сказать, научить. Раньше, так сказать, ложкой по лбу давали за столом, кто, так сказать, неправильно себя вел, так сказать, этикету учили. но это малоценно. Ценно, когда это стало внутренним человеческим содержанием. Вот это самое ценное. А как мы его можем привить? Через абстрактное передание какой-то такой информации, как надо, как не надо, нет. Поэтому Господь и сказал, что горе тому, кто соблазнит хотя бы одного из малых сих. Лучше бы, говорит, такому человеку жорнов повесить на шею и утопить в море. Поэтому, когда мы при детях ведем себя не по-христиански, даем им пример противоположный, то сам Господь кроткий и милосердный, он говорит, лучше бы нас утопить. Вот. Потому что мы, взрослые люди, часто растлеваем детей. Вот. А потом удивляемся, что там нам с ними делать, нам нельзя никакого править, хотя большей частью в этом виноваты мы сами. Вот. Поэтому это главное дело наше на земле. И поэтому не случайно Господь своим ученикам сказал, что вот как меня Отец послал, теперь я посылаю вас. Поэтому каждый из нас со временем нашего крещения тоже является таким посланником. Поэтому надо всегда помнить об этом нашем призвании. Помоги нам в этом, Господи.